Всем привет! Здравствуйте! Вы на канале Breakfast Show. Это программа «Обсудим». Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр. И прежде чем начать, попрошу вас проверить, подписаны ли вы на наш канал. И, пожалуйста, готовьтесь ставить лайки, комментировать. Не забывайте также про разные способы поддержать канал Breakfast Show. Все возможные и невозможные способы сделать это вы найдете в описании к этому эфиру. Также, как вы найдете ссылку на канал моего сегодняшнего гостя, это журналист Иван Яковина, частый гость Breakfast Show, но не такой частый, как хотелось бы. Вань, привет!
Привет, Таня, привет всем. Очень рад всех видеть, слышать.
Еще раз напомню, что ссылку на канал Ивана вы можете найти в описании к нашему разговору. Ну и, конечно, Вань, не могу не начать с вопроса о твоих личных впечатлениях. И как человека, который живет в Украине, и как журналиста, на фоне вот этих громких отставок, которые мы наблюдаем в последнее время, и, конечно, мощнейший этот антикоррупционный скандал, и очень конкретные результаты в виде министерских отставок.
Ой, смотри, первым делом, давай я сразу такой дисклеймер, как бы повешу то, что я гражданин России, и не очень правильно, если я буду кого-то ругать или кого-то хвалить в этой ситуации, потому что, сама понимаешь, какое отношение к гражданам России в целом сейчас в Украине и, в общем, за дело. Но, повесив этот дисклеймер, я хочу сказать то, что, конечно, ситуация экстраординарная. Общество до определенной степени шокировано масштабом и наглостью того, что происходило, и каким-то цинизмом всепоглощающим того, что во время войны это происходило. То есть Украина, конечно, всяко видала, и много было разных коррупционных скандалов, и крайне неприятные персонажи всплывали то и дело, но воровства такого размаха и такого уровня во время войны не было. Причем особо как бы неприятно то, что воровали на сооружении укрытий для энергетики, а энергетика является, в общем, одной из приоритетных целей для российских бомб и ракет. То есть фактически это была помощь Владимиру Путину вот в его самых, так сказать, отвратительных делах. И, конечно, многих очень сильно поразило то, что вот это происходит в тылу, когда на фронте события достаточно неудачно развиваются, то есть в плохом направлении, и, естественно, это подрывает и волю, так сказать, людей к сопротивлению, и боевой дух военный. Ну, в общем, короче, негативных последствий огромное количество. И это подрывает, конечно, доверие и к власти, и так далее.
Я прошу прощения за небольшие технические проблемы. Иван живет в Украине, и там периодически бывают довольно серьезные проблемы с
Так,
связью.
вроде бы
Да,
включился. Да, на
все,
каком месте
Ванечка,
меня
да.
прервался?
Давай вот с беспрецедентных масштабов.
Да, масштабы были беспрецедентными, потому что, такого не было, особенно во время войны не было. То есть вот это, я не знаю, слышали вы мой спич или нет на эту тему, то, что особенно всех поразило, что это во время войны, в тот момент, когда на фронте черт знает, что происходит. И, конечно, это огромное количество негативных последствий, это утрата доверия людей к власти, к органам власти, к институтам и к персоналиям конкретным, и руки опускаются, что называется, было чувство многих людей, потому что, ну, как бы ситуация совсем из ряда вон, и так быть не должно, и особенно, конечно, то, что во время войны. И это с одной стороны. С другой стороны, надо сказать, что очень важным является то, что борьба с коррупцией все-таки ведется. Причем ведется борьба с коррупцией на самом высоком уровне. И как бы ни пытались какие-то люди во власти украинской, так сказать, помешать этому процессу, все равно борьба с коррупцией не останавливается. Помнишь, может быть, летом были выступления граждан которые встали, по сути дела, на защиту антикоррупционных органов, которые вот сейчас и вскрыли этот нарыв. И вот сейчас, то есть мы видим, что не зря вставали, не зря поднимались на защиту, потому что эта система работает. И в конце концов, коррупция, наверное, есть везде, но не везде мы видим такие скандалы. Это свидетельствует не о том, что там коррупции нет, а о том, что там она плохо как-то с ней ведется борьба. То есть вот в этом смысле, я думаю, многих утешает эта история. Но в принципе, конечно, конечно. Далека она от завершения, как мне кажется, вся эта штука. Потому что сейчас начинаются уже политические последствия, там уже и происходят расколы в правящей коалиции, там уже одни депутаты говорят, мы хотим того, другие говорят, мы хотим другого, кто-то говорит, надо полностью менять правительство, кто-то говорит, что надо некоторых министров менять и так далее. Сейчас идет политическая борьба, но в принципе, опять же, хорошо, что даже в условиях войны идет политический процесс, политическая борьба, то есть нету единоначалия, когда кто-то гаркнул и все взяли под козырек выполнили, потому что вот это было бы самое, конечно, плохое, потому что это говорило бы о том, что Украина превращается в Россию. Этого нет, это дает надежду на какое-то улучшение ситуации. Ну и в принципе, конечно, все понимают, что даже эти коррупционные скандалы, какими тяжелыми они бы ни были, все равно то, что происходит на фронте, оно важнее, и процессы, так сказать, чисто военные дела, они, конечно, важнее, чем всякие коррупционные штуки.
Давай чуть подробнее тогда поговорим про политические итоги. Ну вот мы видели, что Верховная Рада отправила в отставку министра юстиции Украины Германа Галущенко. Кроме того, Светлану Гринчук уволили с поста министра энергетики Украины. На данный момент можно ли сказать, что это вот, наверное, самые крупные фигуры, которые лишились своих постов, и дальше не очень ясно, что с ними будет. Ну, если мы говорим про Тимура Мидича, то он территорию Украины покинул. О чем еще пишет пресса? Что еще может сейчас быть? Какие фамилии мы услышим?
Сейчас основной вопрос, во-первых, будет ли полностью отставка правительства, то есть в полном составе, потому что сейчас многие депутаты говорят, что недостаточно увольнения лишь части проворовавшихся министров, нужно все правительство гнать. И у этой точки зрения есть поддержка, и в том числе это есть поддержка в фракции «Слуга народа», которая является, в общем, проправительственной. Это не вся фракция так думает, но есть в ней люди, которые так полагают. Вот это было даже заявление сегодня одного из депутатов о том, что необходимо создать в Украине, ну, по сути дела, правительство национального единства по итогам этого коррупционного скандала. Рассматриваются все варианты. Пока не пришли к единому, так сказать, мнению по поводу всего этого. Второй важный сюжет, который сейчас появляется в прессе, это будет или не будет отставка Ермака, это глава офиса президента Андрей Ермак. Он как бы считается человеком, самым близким соратником Владимира Зеленского, и все понимают, что его увольнение не очень вероятно, но разговоры я видел уже в нескольких местах, в средствах массовой информации начались такие разговоры. Я, если честно, думаю, что вряд ли его уволят, но даже появление этих разговоров говорит о том, что его позиции как бы немножко подорваны. И даже уже говорят, что Оксана Маркарова, бывший посол Украины в США и бывший министр финансов, может занять его место. Но опять же, еще раз повторюсь, это все на уровне слухов, пока не очень понятно, чем вся эта история закончится, но политическая борьба в Украине очень серьезно идет сейчас.
Слушай, а давай тогда чуть-чуть подробнее я тебя расспрошу как раз про судьбу Андрея Ермака, потому что такой вал был самых разных сообщений, что и там, где отставка будет, и вот совершенно непонятно, как дальше с ним быть, при том, что фигура Ермака всегда выглядела очень сильный, абсолютно непоколебимый, уж казалось бы, ну, там часто противопоставляли, что кто там популярный, кто сильный. Одно время на пике популярности был Залужный, но Залужного так как-то техничненько отправили на посольскую должность. И вот теперь, кажется, несокрушимый Ермак не то чтобы под угрозой, но впервые мы видим, что может и под ним что-то как-то зашататься. Или это скорее такой афтершок этого глобального скандала, и на самом деле Ермак по-прежнему остается такой базой, фундаментом команды Владимира Зеленского.
Остается, но вот как я сказал, что Даже появление слухов о возможности его увольнения, о том, что его могут поменять на кого-то, это уже само по себе свидетельствует о том, что его позиции не такие непоколебимые, как ранее. То есть, раз уж начались разговоры, эти разговоры не на пустом месте идут. То есть, есть размышления. И плюс, как бы, понимаешь, про Ермака много всякого писали, в том числе в западной прессе нехорошего. И я вот видел уже такие даже предположения, что это возможно, типа, за позиции западных партнеров, что они требуют восстановления доверия к власти вот на таком уровне. То есть, чтобы Зеленский принес в жертву не какого-то там министра, никому не известного, одного из своих главных соратников и союзников, может быть, даже самого главного. Вот такого плана разговоры идут. Во что это выльется, я, естественно, не знаю пока, да, я думаю, никто этого не знает, но тут ощущается то, что начались какие-то очень серьезные политические процессы. То есть, вот как будто это было немножко, ну, не сказать, что сонное, конечно, царство, то все-таки страна войну ведет, но политики было гораздо меньше, и сейчас ее стало очень-очень много, и много пишут о ней, много о ней говорят и так далее. То есть во что-то это да выльется, только пока, я думаю, никто не знает, во что именно.
Если говорить про тон, скажем так, в котором пишут про все происходящие вот эти скандальные события, ну, вот мы с Иваном обсудили, как выглядит вообще сейчас украинская пресса. Понятно, что это не совсем такой привычный в старом понимании формат работы. Тем не менее, украинские журналисты работают, и работают они в том числе и в жанре расследований. Расскажи подробнее, вот с точки зрения условно читателя, который хочет найти в украинской прессе какую-то информацию, как это выглядит?
Ну как выглядит? Я тебе могу сказать следующее. Значительная, так сказать, часть успехов антикоррупционных органов Украины в борьбе с коррупцией – это как раз работа журналистов украинских. То есть украинские журналисты, расследователи, тут несколько команд очень серьезных, очень сильных, которые работают и добывают информацию по самым разным депутатам, министрам, чиновникам и так далее. То есть в прессе пишется, то есть много всяких расследований. Тональность, вот знаешь, я бы тебе сказал общую тональность какая. Вот, ну, как бы есть некоторая годливость и желание, что называется, помыть руки после всего этого, потому что действительно людей возмущает даже не сам факт коррупции, а то, что она происходит во время войны, в таких вот, настолько цинично. Вот, и воровство идет как раз на этих электростанциях, на их защите. То есть, ну, по сути дела, помогают Путину. Это, вот это, конечно, людей и журналистов, да всех, господи, всех это, колбасит от этого со страшной силы. Это нехорошо, неприятно, это должно прекратиться. И я сейчас вижу так, вот сегодня просматривал всякие СМИ, многие пишут о том, что меры, которые властью предпринимаются для восстановления доверия, недостаточно, нужно больше. Что именно имеется в виду, посмотрим, но говорят, что нужно больше, нужно более активно. Посмотрим.
На этом фоне немного удивительно, если честно, хотя, может быть, и не особо удивительно, уже столько было потрясений, может, и действительно лучше взять небольшую паузу, но вот как раз НАБУ, Национальное антикоррупционное бюро Украины, поставило на паузу публикацию материалов по делу против Тимура Миндича. До этого я напомню нашим зрителям, вот на прошлой неделе такими порциями выдавали прослушки, какие-то материалы, а сейчас некая пауза. Вань, как это объясняют, и значит ли это, что, ну, что будут разбираться с тем, что уже опубликовано, и этого выше крыши?
Непосредственно объяснений этого я не видел факта, может быть, они есть, но я просто не знаю, но я могу предположить, что сейчас антикоррупционные органы ждут от властей какой-то реакции на то, что уже опубликовано. То есть вот прошли эти отставки, может быть, будут какие-то еще отставки, может быть, какие-то другие кадровые решения, не знаю. Но я предполагаю, что они ожидают перед публикацией дальнейшего, так сказать, объема этих материалов, некой реакции на уже опубликованное. И если реакция будет какая-то не такая, какая-то плохая, какая-то недостаточная, может быть, будет какая-то еще прям бомба-ракета появится. Понимаешь, в чем дело? Не очень хочется, я так думаю, даже тем же антикоррупционным расследователям портить репутацию страны, потому что, конечно, да, все понимают, что есть там плохие люди, которые воруют, но все равно репутация Украины от этого страдает тоже. Может быть, еще и с этим связано, что, типа, давайте разберемся, не вываливая, так сказать, все-все-все в общедоступное поле. Может быть, на суде только хотят предъявить эти доказательства или какие-то факты, бог его знает. Но сейчас, конечно, вот даже того, что уже есть, нужно время и обществу, и политическому классу для того, чтобы переварить все это и разобраться, и принять какое-то решение, и желательно более-менее консенсусное по поводу того, как дальше с этим жить, и какие решения надо по поводу всего этого принимать.
Наверное, надо еще поговорить про фактор Запада и Европы, Евросоюза и США, потому что для них, наверное, это тоже довольно важные события. И опять же, мы столкнулись с тем, что вот вчера, например, появилось сообщение о том, что вроде как должен был Уитков встречаться с Ермаком, а потом чего-то как-то все отменилось. Там, правда, Ермак потом пояснил, что не совсем все так, и что он в составе украинской делегации приехал в Турцию, и все вообще-то идет по графику, рабочая атмосфера и прочее, прочее. Но как будто бы вот в воздухе-то витает что-то, что и у США могут быть какие-то вопросы, и не очень понятно, что Евросоюз как оценит. Пишет ли что-то об этом?
Пишут, не видел, но я слышал разговоры, то есть там общалась с людьми, что американцы могут попытаться оказать давление на Украину с помощью этого скандала, если угодно, как-то там попытаются, не знаю, угрожать, что ли, каким-то украинским чиновникам. Потому что сейчас же пошли разговоры о том, что американцы подготовили некий мирный план, который, вероятнее всего, не очень сильно понравится украинскому руководству. И я вот слышал такую версию, что американцы, возможно, будут использовать этот скандал для давления на украинских представителей. Можно это исключать? Нет, нельзя. Я думаю, нынешняя администрация американская достаточно циничная, прожженная, скажем так, и старый добрый шантаж ей не чужд, и давление даже не очень честными, чистыми методами тоже не чуждо, и если будет необходимо, они могут задействовать эти методы. Поэтому я думаю, что, конечно, этот скандал усложнит позицию Украины в любых возможных переговорах, потому что, конечно, подрывается доверие к институтам власти и внутри страны, и за ее пределами. И все это выглядит, я думаю, особенно за пределами Украины, все это выглядит супер некрасиво.
Давай немного про вот это вот рамочное соглашение. Во-первых, еще вчера Владимир Зеленский, президент Украины, сообщил, что он в Турцию приедет в рамках подготовки к активизации переговоров о прекращении войны. Параллельно с этим, значит, появляется еще одно сообщение, но уже мы не можем говорить, что это говорит, там, не знаю, президент Украины или президент США, но некий высокопоставленный представитель Белого дома, на которого ссылается американское издание «Политико», что якобы США считают, что мирная сделка по Украине может быть заключена до конца недели. Я прямо слышу вот эти трамповские интонации, у которого всегда все в течение 48 часов. Но тем не менее, что вот про это рамочное соглашение говорят прям очень и очень активно, и Axios об этом тоже пишет. Что об этом известно, что об этом стоит думать? Потому что, с одной стороны, мы столько раз видели, как Дональд Трамп рассказывает, что сейчас в течение там какого-то короткого времени все будет решено. С другой стороны, мы видим абсолютно тупо упрямую позицию России, которая ни в каком виде, нигде и никак не готова отступиться от своих вот этих первоначальных невыполнимых требований, которые, по сути, являются ультиматумом Украине.
Ну, давай начнем с того, что известно об этом плане. То, что я видел в российской прессе, даже не в российской прессе, в российском телеграм-канале, на анонимных, так сказать, каналах там пишут, что план там подразумевает вывод украинских войск с Донбасса, со всей территории Донецкой и Луганской областей, но при этом туда якобы не будет заходить российская армия. И там предполагается какой-то особый статус русского языка, там предполагается отказ Украины от вступления в НАТО на 40 лет. И там еще такой интересный был пункт о том, что Украина отказывается от международных гарантий своей безопасности, но в обмен за это и размер ее армии будет ничем не ограничен. То есть вот что-то так, еще раз повторю, это спекуляция, это анонимный телеграм-канал, к тому же не украинский, а российский. Но они, правда, сообщили об этом еще задолго до, то есть за несколько дней до того, как появилась вот эта информация о том, что американцы сейчас какой-то новый план продвигают. Что, вот это то, что я слышал по слухам, да, читал буквально в интернетах. Что касается, ну, почему я об этом сейчас говорю, потому что сообщили они об этом заранее, то есть пока еще никто ничего не знал такого, то есть не было никакой информации о подготовке этого плана в официальных источниках, а вот эти ребята уже сообщили о нем, то есть я поэтому сейчас и передаю, то есть что-то, какая-то информация у них явно была, поэтому хотите верьте, хотите не верьте, что называется. Дальше, что касается, собственно, что мы точно знаем об этом плане, о том, что его разрабатывает Уитков и Дмитриев, и, естественно, и тот, и другой не являются героями Украины, мягко говоря. И более того, есть информация о том, что этот план не согласован никак ни с Украиной, ни с европейскими партнерами Украины. То есть какой-то план плохой, короче говоря. Для Украины плохой, нехороший план. Вот что о нем известно. Других подробностей мы не знаем. И то, что Зеленский уехал в Стамбул, извиняюсь, в Анкару, он не в Стамбул, а в Анкару уехал, там разговаривает с Эрдоганом, возможно, он предпринимает какие-то усилия для того, чтобы этот план смягчить, как-то для Украины сделать более приемлемым. То, что американцы сейчас будут, американская, кстати, делегация приезжает в Киев во главе с министром армии, если не ошибаюсь, тоже, видимо, будут продвигать этот план. Звучали даже такие оценки, что будут ультиматум выдвигать Украине, что, дескать, принимайте наш план, иначе мы откажем вам в поддержке и в помощи. Не знаю, мне кажется, эти ультиматумы не сработают, потому что если план будет неприемлемый для Украины, Украина даже под угрозой окончания американской помощи все равно откажется от его выполнения. Это я могу, ну, практически гарантировать, потому что никакой президент Украины не сможет, ну, не знаю, там, отдать Херсон и Запорожье России. Это исключается. Это быть не может. Это, в принципе, impossible. Поэтому, ну, посмотрим. Остается сейчас только подождать, понаблюдать. Все-таки рано или поздно, я думаю, появятся какие-то подробности того, что предлагается. Там, по-моему, 28 пунктов. Какие-то из этих пунктов наверняка нам будут известны уже в ближайшие пару дней.
Слушай, ну вот смотри, я сейчас читаю, ну, как бы мы сейчас с тобой говорим в такое время, когда американская пресса выходит с какими-то свежими своими сообщениями, ну вот Рейтер и Financial Times пересказывают суть нового мирного плана, все беру в кавычки, потому что, конечно, если мы говорим
Да,
про
понятно, конечно.
план, который представляет Кремль, там от мира нету примерно ничего. Но значит, лоббируют его как раз Кирилл Дмитриев и Стивен Уитков, человек, поедающий чебуреки в Кремле. Украина сокращает армию вдвое, Донбасс сдают, и Украина отказывается от определенных видов оружия. Это то, что вот пишут Рейтер и Financial Times. Они пишут независимо друг от друга, но вот по основным пунктам совпадает.
В принципе, может быть, да, может быть. То есть, как видишь, вот то, что я зачитал, по памяти, точнее, вспомнил, и то, что ты сейчас со ссылкой на Reuters, Associated Press, отличается в некоторых моментах, то, что, например, армию, как я думал, как мне говорили, как я читал, Украина сохранит, но сейчас выясняется, что нет, Россия требует на сокращение украинской армии. Это первое. Второе. Отказ Украины от определенных видов оружия. Я даже знаю, какие это виды оружия. Это дальнобойные ракеты и, скорее всего, военная авиация. Вот от этих видов оружия Украине надо будет отказаться. Честно говоря, мне эти условия кажутся маловыполнимыми, потому что таким образом Украина, по сути дела, оказывается в безоружном положении. То есть Украина сама свою армию уничтожает. Я не могу себе представить, чтобы это произошло без каких-то суперсерьезных гарантий безопасности со стороны Запада. То есть, ну, например, да, Украина может отказаться от половины армии, если, ну, не знаю, Великобритания предоставит Украине 20 ядерных боеголовок. Тогда да, пожалуйста, я думаю, это возможно. Но без такой или аналогичной по серьезности гарантии безопасности, я думаю, нет, этого не будет.
Но при этом, ты знаешь, конечно, все это происходит на фоне совершенно чудовищных кадров из Чернобыля. И вот это тоже не укладывается у меня в голове. То есть американская
Таня,
администрация.
мне очень плохо тебя слышно. Я сейчас подключусь к другой сети в
Да,
интернете,
давай,
потому что
давай,
мне
давай.
прям
Я
совсем плохо.
не проблема, все понимаю, что перебои с интернетом, и сейчас Иван подключится к другой сети. Надеюсь, что будет у нас более уверенная связь и сможет Ваня увидеть. Я пока воспользуюсь небольшой паузой и напомню вам, что будет здорово, если вы подпишетесь на канал Breakfast Show, если вы поставите лайк и будете активно комментировать в чате, я на него тоже посматриваю. Огромное спасибо всем, кто поддерживает канал Breakfast Show. Вань, скажи, слышно ли тебе меня
Да, все
сейчас?
прекрасно, замечательно. Я другую
Да.
сеть выбрал. Потому что у нас же, понимаешь, отключается электричество время от времени, и в том числе и у провайдеров, и надо скакать с одного
Да.
провайдера на другой иногда
А
приходится.
я, собственно, начала говорить, что особенно чудовищно читаются вот эти вот все требования, якобы выдвинутые и упоминаемые в возможных этих соглашениях на фоне того, что происходит, ну, например, в Тернополе. Этот страшный удар по городу 92, по последним данным. Пострадавших до 92 увеличилось количество пострадавших в результате российского ракетного удара по Тернополю. Среди них 18 детей, 25 человек погибло. И вот я вижу эти кадры из Тернополя. Это жилые дома. И я не могу себе объяснить, как администрация президента Трампа на полном серьезе может обсуждать что-то с Кириллом Дмитриевым и говорить о том, что в Кремле всерьез настроены на мирное урегулирование. Я, если честно, не понимаю, как там передается информация. Ну вот правда, неужели никто не видит эти кадры?
Слушай, ну, конечно, видят, но в гробу они видали, как говорится, всю Украину. Им плевать на Украину абсолютно. То есть я в этом смысле думаю, что Дональду Трампу его вообще не колышет судьба там каких-то жителей. И, в принципе, даже судьба американцев-то не особо колышет, кроме там какого-то, может быть, его ближайшего окружения. Ему самое главное, чтобы поскорее получить подпись под мирным соглашением и чтобы ему выдали в кассе Нобелевскую премию мира. Вот это его интересует. А то, что там в Тернополе или где-то еще погибают люди, его абсолютно не колышет, поэтому ему плевать, он на всех хотел. Вот я думаю, поэтому тут удивляться особо не стоит. Трамп, к сожалению, такой человек. И американцы на это жалуются, и все это как бы знают и видят. Да, он такой человек, он так привык взаимодействовать с миром. Поэтому его уже, я думаю, не поменяешь в этом смысле.
Ну и продолжаю я смотреть, что там нам присылают, что называется, с пометкой «Срочно». Извините, я вот старорежимный журналист, когда сидела в радиостудии, смотрела на ленты информагентств, так у меня это осталось. Выступает президент Турции, и что говорит Тайпрэджеп Эрдоган? Ожидаем от всех наших партнеров в регионе прекращения кровопролития и поддержки Стамбульского процесса. Мы хотим, чтобы Стамбульский процесс возобновился. Ожидаем от всех наших партнеров прекращения кровопролития. Это вот буквально то, что прямо сейчас появляется в телеграм-каналах и в информационных агентствах выступления господина Эрдогана. Не очень понимаю, как себе можно вообще сконструировать этот стамбульский процесс, да, это возобновление стамбульского процесса. Опять же, с одной стороны, мы видим, что тяжелая ситуация на Покровском направлении, мы видим, что Россия бьет по жилым домам, плюс параллельно есть вот этот громкий скандал в Украине, но и ультиматум, я не могу себе представить, что украинская сторона согласится с тем ультиматумом, который выставляет Россия.
Я не могу, конечно, говорить за украинское правительство, и уж тем более за украинский народ, но тоже мне это представляется маловероятным. Отказ от... Особенно маловероятным мне тут кажется отказ от половины армии, от сокращения армии и от видов оружия определенных. То есть, ну, это просто как бы сдать оружие, и это можно с тем же успехом попросить Путина захватить всю остальную Украину, напасть еще раз. То есть, ну, это просто не имеет никакого смысла. Я не могу... То есть, Эрдоган, конечно, какие-то хорошие, красивые слова говорит о том, что давайте все дружить и мир, и всякое такое. Нет, этого не будет пока... Ну, на самом деле, я скажу так. На мой взгляд, пока Россия не получит удары, вот типа как в Тернополе сегодня было, многочисленные причем, эта война не остановится. И требования российские будут невозможны звучать и дальше, и дальше. То есть, в принципе, на мой взгляд, этот план, вот в том виде, в котором его сейчас преподносит западное агентство, он нереализуемый, Украина на него не согласится. И я не знаю, что там американцы будут делать после этого, может быть, Трамп откажется от поддержки Украины, хотя на самом деле он и так отказался уже от поддержки Украины, я уж не знаю, он, в общем, ничем, по большому счету, Украине уже и не помогает. Поэтому, ну, посмотрим. Сейчас очень важно еще, кстати, знаешь, реакция Европы на все это дело. Потому что европейцы же понимают, что эта реализация такого плана, это означает приглашение в освобождение российской армии и приглашение к атаке, не знаю, там, Вильнюса или Таллина, или, может быть, даже Польши. Поляки сегодня высказывались на эту тему. Да, потому что это высвобождает российскую армию, дает ей возможность провести еще где-нибудь военную операцию.
Слушай, а с
И
другой стороны,
извини, я думаю, поэтому европейцы будут против реализации этого плана.
опять же, извини, что я все время возвращаюсь к обсуждению Дональда Трампа, но он все-таки здесь довольно важный игрок, как бы то ни было. Он же постоянно на вот этих эмоциональных качелях. И то, значит, ему Путин нравится, то не нравится. То, значит, мы сейчас такие санкции, то вроде как мы обо всем договоримся. Тем не менее, опять же, если убрать в сторону эмоции, слова и записи в социальной сети Truth, санкции и довольно эффективные от США все же последовали. И реальный удар по нефтянке вполне себе, ну, вон, ты посмотри, что с Лукойлом происходит, и это, ну, как бы не эксцесс, да, это не разовая история. Поэтому, может быть, вот эта эмоциональность и переменчивость Трампа, она здесь может сыграть и скорее позитивную роль на фоне как раз несговорчивости Кремля.
Ну, давай подождем, что, собственно, Трамп скажет на эту тему, потому что, ну, во-первых, надо понимать, что этот план готовился Уиткофом, который, понятное дело, на стороне России играет в этой игре, и Дмитриевым, который еще более на стороне России, потому что он просто гражданин России. Естественно, план их перекособочен в эту сторону, в сторону, так сказать, российской пользы. И то, что он формировался, создавался этот план без участия Украины, это как бы говорит о том, что, ну, план для Украины, скорее всего, неприемлемый, и Украина его не примет. Но поскольку Трампу важно, чтобы план был принят, то я предполагаю, может быть, есть такая идея, что сейчас вот этот план предложит Украине, и Украина выдвинет свои какие-то встречные требования, и, что называется, на середине где-то сойдутся. То есть, допустим, там Украина пойдет на выполнение каких-то требований России, но взамен сохранит за собой право на полноценную армию и на полноценные виды оружия, то есть на те дальнобойные виды оружия, которые, без которых обеспечить свою безопасность просто невозможно в текущих условиях. Возможно, вот так. Может быть, какой-то другой ход этому плану будет дан, потому что понимаешь, но с другой стороны, я думаю, что даже Трамп понимает, если он выкатывает абсолютно изначально неприемлемый для Украины план, то, ну, как бы нафига тогда стараться, если Украина все равно его принимать не будет. И Трамп утратил очень многие рычаги давления на Киев, когда, собственно, отказался помогать Украине. То есть отказ в помощи, вот как, покуда помощь была, шла американская помощь, Америка могла давить на Киев. Когда эта помощь не идет, все уже давить как бы сложновато, уже как бы особо и нечем. Вот так я это оцениваю. Но на самом деле в нынешнем виде, я думаю, не будет он принят. Возможно, может быть, какие-то будут переговоры. Собственно, может быть, ради этого Зеленский сейчас в Турцию уехал. Не знаю. Ну, как бы выглядит, что как-то так ситуация сейчас развивается. Поглядим, поглядим.
Как бы ты в таком случае оценил действия Евросоюза? Потому что, ну, там, с одной стороны, довольно много говорят про финансовую поддержку и про составляющую вот эту вот, связанную с деньгами и поддержкой Украины, а при этом довольно активно обсуждают потенциальный военный конфликт с Россией, ну и прямо много про это говорят, вплоть до того, что пытаются оценить, в каком году это произойдет. Мы много говорили с разными гостями Breakfast Show, как долго Евросоюз шел вот эти вот стадии отрицания, гнев, депрессия, вот это все к принятию того, что защита Украины – это защита всей Европы. А по твоему ощущению, все-таки до стадии принятия это дело дошло или все-таки где-то еще все там застряли на пару шагов назад?
Я думаю, не до конца дошло. Знаешь почему? Потому что Польша и Литва, например, все время, вот сегодня буквально или вчера, открыли опять свои пограничные переходы с Белоруссией. Спрашиваю, ну как же так, ребята, одним голосом вы говорите, что вот-вот у нас типа война, а другим голосом помогаете России поддерживать ее экономику. Ну, что у вас в головах? Как вы вообще так себе это представляете? За нафига вы это делаете? Это же просто безумие какое-то. Но делают, делают зачем-то, я не знаю зачем. Что касается позиции Европы, да, я с тобой соглашусь, то, что Европа потихоньку начинает осознавать, что если Украина проиграет эту войну, то Европа будет следующая. И вот тот план, о котором мы сейчас говорили, он, по сути дела, предполагает, что Украина проигрывает войну. И, соответственно, этот план подразумевает, что через полгода там, или через сколько-то начнется вторжение в страны Балтии или в Польшу. То есть это, по сути дела, прямое, так сказать, указание на то, что такое вторжение будет. Поэтому я думаю, что Европа сейчас будет выступать против реализации вот этого плана Уиткофа Дмитриева, по крайней мере, в нынешней его форме. И, скорее всего, я предполагаю, опять же, не могу гарантировать, я думаю, что Европа пообещает какую-то очень серьезную поддержку Украине, в том числе денежную, может быть, оружием, может быть, чем-то еще. Просто из-за того, чтобы не оказываться в опасности, подвергнуться российскому нападению. Ну, как бы европейцы не зря вот там в Берлине какие-то учения проводились по поводу, там, чуть ли не готовились отбивать российское вторжение прямо в центре Берлина. В Финляндии, по-моему, недавно артиллерийские стрельбы были какие-то, в Эстонии, в Латвии. То есть, ну, как бы все примерно понимают, к чему нужно готовиться. И они понимают, что такая война может начаться, если Украина проиграет войну. Если Украина падет, то, в общем, они следующие, это 100%, это даже не обсуждается. Я думаю, поэтому они сейчас будут изо всех сил помогать Украине. И будут отговаривать Зеленского принимать этот план, несмотря на давление со стороны Трампа. Трамп, конечно, будет давить, чтобы план был принят как можно быстрее.
Мне кажется, здесь еще, знаешь, проблема в том, что как будто бы там есть довольно активные скандинавские страны, есть страны Балтии, тоже довольно активные в своей оценке рисков, даже несмотря на то, что Литва там никак не определится, что делать с границей с Беларусью. Есть Германия, есть Франция. А вот дальше вопрос, ну, более или менее, значит, Италия. Джорджа Мелони, там она как-то старается. Но Испания, Португалия, Евросоюз, это же не только как бы Германия и Франция. И вот тут тоже вопрос, как достучаться до всего Евросоюза и нужно ли? И нужно ли это делать? Владимир Зеленский все эти годы войны очень старается и регулярно ездит и встречается с политиками, с лидерами всех европейских стран, но все еще как будто бы чем дальше от событий военных географически, тем меньше беспокоятся эти европейские страны.
Ну, это вполне естественно, потому что они думают, что это где-то далеко, где-то нас это особо не касается. И я думаю, что переубедить их будет невозможно. Я потому что думаю, что человек любой будет гнать от себя мысли о том, что в его дом может прийти война до самого последнего момента. И даже когда война придет, он все равно будет думать, что это не навсегда, что это на короткий период времени, что вот-вот все закончится. Ну, так устроен человек. Я думаю, в связи с этим, как бы переубедить какого-нибудь португальца, убедить португальца в том, что ему исходит опасность со стороны России, будет очень-очень тяжело, если вообще возможно, или там испанца. Думаю, это практически нерешаемая задача. Но, слава богу, вот, экономически развитые страны, НАТО, Евросоюза, такие как Германия, такие как Польша, Нидерланды, Швеция, они предпринимают какие-то действия в отношении. И меня удивляет, конечно, позиция Бельгии, потому что если начнется какая-то заваруха, то Брюссель станет первой целью для ядерного российского удара. И бельгийцам, конечно, надо было бы изо всех сил стараться, чтобы до этого дела не дошло, и чтобы Украина смогла победить Россию до того, как Россия пульнет ядерной ракетой по Бельгии. Но Бельгия, вот мы видим, отказывается выделять эти деньги, которые Россия хранит на счетах в Евроклир, в этом депозитарии, что меня удивляет. Но на самом деле, мне кажется, все равно, Бельгия не Бельгия, так или иначе, они будут вынуждены эти деньги передать Украине просто из-за того, чтобы самим потом не оказаться в зоне боевых действий. И на Бельгию надавят с нужной силой, чтобы это стало реальностью. Потому что да, сейчас война, так сказать, идет на истощение. У кого больше денег, в конечном итоге тот, скорее всего, и победит. И сделать так, чтобы у Украины было больше денег, чем у России, очень сложно, но реально. С учетом того, что против России введены всякие санкции, Украина может получить российские вот эти резервы, которые хранятся по всему миру. То есть, в принципе, задача сложная, но решаемая. Если она будет решена, я думаю, Украина в этой войне и победит.
Слушай, а кстати, вот по поводу денег, видела у тебя несколько роликов с аналитикой того, как работают или не работают санкции, как будто бы последние американские санкции и вся эта история со вторичными санкциями, они вполне себе эффективны. И мы вот смотрим, как там то Китай от чего-то отказывается, то Индия от чего-то отказывается. И так вот этот хвост-то по кусочку и отрубают.
Да, надо сказать, правда, что Индия и Китай отказываются не от российской нефти, они отказываются закупать эту нефть напрямую, они закупают эту нефть через всякие там прокладки, но все равно закупают, но все равно меньше закупают, чем раньше, потому что сейчас у них появилась возможность покупать более высококачественную нефть по не очень высокой цене из Саудовской Аравии, потому что саудиты, я думаю, не без помощи, опять же, американцев, предоставляют скидки Южной Азии и Восточной Азии на приобретение нефти, своей нефти на замену нефти российской. То есть, да, есть движение в этом вопросе, и я даже сегодня видел где-то график, что сейчас, вот в октябре минувшем, доходы России от экспорта нефти упали до рекордно низких значений, по-моему, со времен ковида, если не раньше. То есть, еще за всю войну так мало Россия не получала денег от нефти, как сейчас. С учетом того, что сама война становится все дороже и дороже, и с учетом того, что дыра в российском бюджете уже там приближается к 10 триллионам рублей, а 10 триллионов рублей это что-то, сколько там, 800 миллиардов долларов или что-то такое, или, да, по-моему, 800 миллиардов долларов, то есть как циклопическая, астрономическая сумма. Может быть, я ошибаюсь, арифметика, может, лишь не нолик рисую, но даже если это 80 миллиардов долларов, все равно это как бы очень много денег. И где их взять, в общем, очевидного ответа нет. Я думаю, что если Украина сейчас выстоит, то в следующем году у России начнутся такие проблемы с деньгами, что ей будет уже не до войны в Украине, надо будет как-то решать, где взять деньги на поддержание штанов, банально. Поэтому, еще раз, если бы у Украины было абсолютно отчаянное положение на фронте, если было бы все прям совсем плохо, то тогда, наверное, может быть, и стоило обсуждать вот этот план, который сейчас комментирует, точнее, не комментирует, о котором сообщает Рейтер, Associated Press. Но сейчас ситуация, конечно, тяжелая, но не отчаянная. Поэтому, я думаю, не будут принимать этот план. Я буду ждать, пока Россия развалится, разорится, я уж не знаю, что это такое.
Давай вернемся к персонажу под названием Дональд Трамп. Все-таки президент США, центральная фигура политических процессов, и вот это вот желание удержать фокус его внимания, А надо сказать, что многие пытаются, выигрывают в этом соревновании не все. Как будто бы Дональд Трамп понял, что война России против Украины – это такая война, с которой он ничего сделать не может. А значит, Нобелевская премия ему не грозит. А значит, можно сделать шаг в сторону, и пусть они там все разбираются. И он ходит и просто объясняет, да, что они просто друг друга ненавидят. Вот, и нацелился он на Венесуэлу. Ну, мы видели уже некоторое количество довольно ярких событий, там и рейды, и прочее, и прочее. Но тут прям-таки все пошло очень серьезно. И я, если честно, ну, во-первых, Трамп говорит, администрация Трампа сообщает, что они рассматривают возможность проведения спецоперации по поимке или, прости господи, даже ликвидации, это они так формулируют, Николаса Мадуро. Вот, при этом, что я уже совсем, надо сказать, была удивлена, когда прочитала это. Сам Николас Мадуро говорил якобы во время неофициальных переговоров США, что, ребята, нет, давайте чуть-чуть успокоимся, я сам в течение 2-3 лет уйду. Ну, конечно, вопрос, а что, так можно было? Но в целом вот эта вот фиксация Трампа на Венесуэле немного пугает. Ну, если сейчас США будут объявлять охоту на Мадуро, мне кажется, это для всего мира как будто бы не очень.
Не знаю, я с тобой поспорю, мне кажется, это будет замечательно. Ну, во-первых, Мадуро, он очень плохой человек, реально, он козел еще тот, то есть он массовый
Тут я не
убийца,
спорю, Иван.
он дурак, он наркоторговец, в общем, хорошего в нем мало. Поэтому, если американцы его поймают или шлепнут, в общем, я плакать не буду, я думаю. И не только я думаю, кстати, большинство венесуэльцев тоже обрадуются. Не будут они горевать по Мадуро. Это как если бы, я не знаю, американцы сверили бы Лукашенко. Думаешь, белорусы плакали бы по поводу Лукашенко? Нет, сказали
Нет,
бы,
ну хоть
отлично,
Путина
берем,
пусть
нам все
взорвут,
нравится.
мне не жалко. А другой
Ну, с
вопрос.
Путиным сложно, потому что у Путина ядерная ракета. В
А,
этом.
понятно, значит,
А
а Лукашенко
Лукашенко
такой,
или...
да мы с Володькой, да у нас тут это.
Ну вот, да. Ну, в принципе, понимаешь, если бы Лукашенко свергли американца, то белорусы бы ему спасибо сказали американцам, а не выступали бы против. То есть они все были бы только за, все бы.
Подожди, Иван, а как же этот мировой порядок, стандарты демократии? Нельзя вот так вот, ну,
Да,
международное
какая
право.
демократия не пострадает, потому что этот человек к демократии никакого отношения не имеет. Все нормально будет с демократией. Да я более того скажу, у них даже появится надежда на демократию. Ну, понимаешь, как Гитлера устранили в конце концов, конечно, неплохой пример, но все равно. Это же, ну, как бы тоже плохой человек, и никто не особо не горевал, когда его там прикончили. Поэтому, ну, вот здесь есть той же серии истории. Дальше, что касается фиксации. Фиксация не у Трампа на Мадуро, а у Марка Рубио. Он как вот... Я не знаю, если бы как у нас был бы белорусский какой-нибудь беженец, так вот он там кубинский беженец из семьи кубинских беженцев, он не любит коммунистов, всех тех, кто помогает Кубе и так далее. И он давно уже капал на мозги Трампу, что типа давай разберемся с Венесуэлой, потому что если разберемся с Венесуэлой, Куба сама упадет нам, так сказать, в руки, как перезревший фрукт. И в общем он, наверное, прав. Потому что кубинская власть сейчас венесуэльцы очень сильно поддерживают и деньгами, и нефтью, и энергоресурсами. Поэтому он капал, и он нашел ключик к Трампу, он сказал, что смотри, во-первых, ну Трампу как бы Венесуэла было абсолютно пофигу, его это не волновало, но этот самый Марко Рубио нашел, как подобраться. Он сказал Трампу, что смотри, во-первых, Венесуэла отправляет своих заключенных и своих сумасшедших из дурдомов, собирает и отправляет в качестве мигрантов в Америку. И эти люди, приехав в Америку, вытворяют здесь черт знает что. Это во-первых. А во-вторых, сказал, что Венесуэла отправляет в Америку огромное количество наркотиков. И это частично правда, потому что действительно везут наркотики, но не фентанил, который как бы считается самым злобным наркотиком, а этот самый, как его, кокаин. Плюс Рубио сказал, что Венесуэла управляет картель Дель Соль, как-то он так называет, или Дель Солос, то есть картель Солнц. На самом деле это немножко миф, потому что картелем Солнц назвали правящую верхушку в Венесуэле сами венесуэльцы. Почему? Потому что это в основном генералы, а у них на звездах солнышки, как бы вот как звезды там в России, да, так у них такие солнца там. И вот они поэтому назвали, что нами правит картель, который картель Солнц. Но сейчас Трампу это продали как что, дескать, действительно есть некая организация, которая называется «Картель Солнца», и которая занимается поставкой наркотиков. То есть Рубио сделал так, что вот эта венесуэльская история из внешнеполитической для Трампа превратилась во внутриполитическую в плане мигрантов и в плане наркотиков. И Трампу объяснили, что закончится проблема с наркотиками и с мигрантами, если Венесуэлу приструнить, плюс мы там сможем добыть много нефти. И Трампу эта идея понравилась, он понял, что как бы никто особо поддерживать Венесуэлу не будет, в Венесуэле практически не осталось армии, она там вся в разобранном абсолютно состоянии, там есть вот эти коллективос, так называемые, что-то типа тетушек, более известных в наших краях. Но эти коллективос, они, конечно, не представляют собой организованной военной силы, и в лучшем случае там попартизанят немножко и прекратят. Ну и плюс там нет исламистов, как в Ираке, которым там идеологически заряженные были бы какие-то, или коммунистов, как в Вьетнаме. Поэтому Венесуэла была вообще достаточно богатой страной. Туда убегали от диктатора Франко из Испании. То есть она была богаче, чем Испания даже в свое время, в 20 веке. То есть это страна с очень хорошей политической культурой. И если туда придут американцы и выкинут этого дурака Мадуро, то местное население будет страшно радо и счастливо. Никто там протестовать против этого не будет. И, кстати, это будет хорошо и для Украины, просто из-за того, что венесуэльская нефть, которая сейчас под санкциями, после некоторого ремонта она сможет массово выходить на мировые рынки и снизить цену нефти еще чуть-чуть, что, конечно, хорошо повлияет на Украину и плохо повлияет на Россию.
Да, от вот этого бункерного товарища из Российской Федерации так не взять, не продать вот это вот устранение Путина Дональду Трампу
К
никак.
сожалению, да, к сожалению, но другие методы, я думаю, будут применены.
Да, это всегда вопрос, как это закончится и когда. Но мне, честно, сложно представить себе, что кто-то обладает. Ну, кто-то аналитически может прямо расписать, как
Не, ну нет,
закончится
конечно,
режим Владимира Путина.
будущее предсказывать нельзя,
Да,
но я
абсолютно.
думаю, знаешь, поскольку режим-то... О, у нас свет вырубили.
Ой, врубили.
Да.
Хорошо.
Так иногда вырубает свет. Так вот, поскольку режим в России полностью замешанный на деньгах, на воровстве и так далее, то есть тут какой-то, я думаю, будет денежный вопрос, то есть обнищание, или когда элиты начнут массово терять деньги. Вот что-то такое с деньгами связано, я думаю, будет. И в этом будет конец, так сказать, Владимира Владимировича Немаяковского.
Вот, вот так вот
Я думаю,
доведут
что это с
его
деньгами
до
связано.
дивана, на котором он совершит самоубийство.
Да. Я думаю, мы увидим это еще, так сказать,
Мне
на нашем
кажется, что
веку.
они, конечно, очень любят жить. Я тут посмотрела на гигантское исследование журналистов проекта, как они сами любят жить, как они всех родственников своих пристроили. Цепляются за жизнь, ребята. Нет у
Они
них вот
любят
этой
жить
вот
богато,
идеологии.
в первую очередь богато, жирно жить. Потому что если правящий, так сказать, деятель будет там обеспечивать богатую жирную жизнь, или хотя бы богаче, чем у остального населения, тогда они будут его поддерживать до конца. Но если он утратит эту возможность, вот тогда, я думаю, все поменяется.
Слушай, еще немного про Трампа, извини, все хочу к нему бесконечно возвращаться, потому что так
Пожалуйста.
много информационных поводов. Теперь уже про файлы Эпштейна эти многострадальные, потому что, ну, объективно, это тоже страшный скандал, как там не пытается замять Дональд Трамп и его администрация все происходящее, но тем не менее, ну, как-то и Конгресс США одобрил публикацию всех файлов из дела Эпштейна. И вообще там как будто бы очень много удивительных сюжетов вокруг. Как ты считаешь, для Дональда Трампа, насколько это может быть серьезным вызовом его президентству?
Думаю, очень серьезно, потому что в конце концов там же в этом деле замешано огромное количество представителей американской элиты, которые не хотят публикации, которые, я думаю, давят на Трампа с тем, чтобы он не допустил публикации всего этого дела. Вот недавно там вляпался этот Ларри Саммерс, который был министром финансов у Билла Клинтона и потом был, по-моему, главой Гарвардского университета, и выяснилось, что он с помощью Эпштейна там пытался клеиться к какой-то девушке, которая сильно моложе, чем он был. Ему было 60 лет. То есть, ну, такие гадкие истории вообще вылезают оттуда просто пачками. Нехорошая история. Я думаю, конечно, да, многие хотели бы, чтобы это все было закрыто, но закрытое, по-моему, уже не будет в ближайшее время, просто из-за того, что ну, эту плотину прорвало, как будто бы, может быть, что-то изменится еще, но как будто бы ее прорвало, и сейчас в Америке очень растет, так сказать, движение людей, которые требуют вообще публикации всего, и там чуть ли не обвалять в дегте и в перьях тех, кто фигурирует в этом деле. Потому что, ну вот. Вот потому что педофилия, я думаю, с этим связана. И самое неприятное, что в Америке всю эту волну оседлали, в общем, фашисты, по большому счету. То есть именно они громче всех, активнее всех выступали за то, чтобы опубликовать это все, а представители истеблишмента всегда были против этого. И сейчас фашисты празднуют успех. Антисемиты, фашисты, вот всякая такая публика, которая супер резко против Израиля настроена. И они сейчас, конечно, да, они на коне, они отмечают это, они считают, что. Ну, они, например, Эпштейна они называют агентом израильской разведки и так далее. То есть они сейчас из-за того, что Трамп долгое время не давал публиковать эти материалы, проводить расследования, именно вот эта нехорошая такая конспирологически антисемитская фашистская публика, они стали главными выгодоприобретателями этого скандала.
Но там же еще на самом деле раскол внутри, так сказать, ядерного электората Трампа и та же вся эта мага-аудитория. Трамп не Трамп, а файлы, будьте любезны, раскройте.
Ну вот, ярким представителем этого лагеря является Марджери Тейлор Грин, которая, собственно, она и говорит, что там это израильская операция все. Что это израильтяне все это делают. И ее поддерживают, помогают там Такер Карлсон, знаешь, такого, наверное. Вот.
Да,
Он
наслышан.
там очень влиятельный в этой всей истории. И много людей, которые вот они все сейчас такие вцепились зубами и говорят, вот мы вам говорили, мы вот на это всегда указывали, что сейчас произойдет там сионисты проклятые манипулируют нашими политиками через этого Эпштейна, через его файлы и так далее. И
Слушай, ну
ситуация.
Трамп-то отвечает довольно жестко и той же Марджери, и вопрос только в том, ну, кто кого. Вряд ли
Вот
эта
именно,
масса задавит
понимаешь,
президента.
он дал им вырасти, он дал им вырасти. И понимаешь, в чем опасность фашистов? Потому что они очень простые. Они говорят, вот педофилы, вот наши дети, и педофилы друг друга прикрывают. И там, когда начинаешь, ну, есть там уголовный процессуальный кодекс, там нельзя публиковать имена и так далее, ничего слушать не хотят, все, педофилы прикрывают. И у них очень простые ответы на очень сложные вопросы всегда. За счет этого они дико стремительно набирают популярность в среде вот этой мага. То есть вот эти роднеки, все вот эти иммигранты из Латинской Америки и из бывшего Советского Союза, они все, как бы, ну не все, многие очень симпатизировали Трампу, а сейчас Трамп уже для них недостаточно крутой. Вот Марджери Тейлор Грин, она достаточно крутая. Такер Карлсон им там обрабатывает мозги, у него популярность его подкаста растет как на дрожжах. Ну и самое главное, конечно, появился Ник Фуэнтес. Это вообще просто нацист-нацист, который тоже сейчас, его популярность просто в потолок улетело сейчас. Он становится чуть ли не самым главным голосом правого движения в США. И этих ребят приветствует Heritage Foundation, который является главным think tank американской консервативной политики. Я смотрю, у меня просто челюсть отпадает, глядя на то, что происходит. Это реально, на мой взгляд, очень опасная ситуация. И Трамп утрачивает контроль над республиканской партией. Он утрачивает ее не в пользу каких-то леваков или там кого-то, а в пользу реальных true фашистов, которые вот фашисты фашистам. Типа, как Линдберг, помнишь, такой был знаменитый летчик американский? Он же был основателем, по-моему, или сооснователем американской нацистской партии. Вот сейчас, так сказать, воплощение этого Линдберга, оно опять есть в Соединенных Штатах.
Ну, учитывая то, что у Трампа антимиграционная политика одно из главных направлений, может быть, все-таки он сможет как-то удержать часть электората в своем русле. Хоть
Ну, мы
так.
поглядим. Ну, понимаешь, сам факт того, что они уже Трампа не боятся. Потому что раньше Трамп был абсолютнейший авторитет в республиканской партии. Он мог их как клопов передавить там, когда они начали выступать. Сейчас он уже этого делать не может. Он уже боится с ними ругаться. Он боится. Вот он на эту Грин наехал, а ей хоть бы хны. Она выходит и говорит, да, знаете, это не я предатель, это он сам предатель. Вот посмотрите, он там выполняет повестку Израиля, а я за Америку. Вот. Это как Жириновский, помнишь, говорил, мы за бедных, мы за русских. Вот они там сейчас, мы за бедных, мы за американских. Вот у них такая сейчас политика. И это находит отклик. Это самое стрёмное, что это очень, очень популярно становится.
Удивительный, конечно, политический процесс, а это главное такой, знаешь, рукотворный кризис. Как это часто бывает в политике, кризис созданный, и дальше начинается вот это вот самосбывающееся пророчество.
Да.
Посмотрим, как там команда Трампа с этим будет справляться. Спасибо большое, говорю я Ивану Яковине, журналисту. Ваня, очень рад была тебя видеть. Пожалуйста,
Взаимно.
подписывайтесь на канал Ивана Яковины в Ютубе. Ссылку вы найдете в описании к нашему разговору. Ну и говорю огромное спасибо всем зрителям Breakfast Show, всем слушателям TBS Радио, которые, может быть, предпочитают таким образом получать информацию с нашего канала. Спасибо за ваши лайки, спасибо за вашу поддержку. Ну и не забывайте, что есть разные способы поддержать канал и лайком, и комментарием, и через Patreon, и через разные другие штуки, включая покупку VPN. Спасибо большое. Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр. Буквально через 9 минут буду ждать вас уже на своем канале, не одна, вместе с Нинорой Сивашвили. Ну а программу «Обсудим» к вам вернется тоже, так же, как и Breakfast Show завтра в 9 по Москве, 8 по Вильнюсу и Киеву. Всем спасибо и всем пока.